Свет сильнее тьмы. Кассета восьмая. Ты же сам свидетельствовал, как Господь дал вам это место и как Бог помогал вам. А если ты уедешь и продадите дом, Господь от вас отойдет. У меня были мысли, почему это допущено? В чем мы не угодили Господу? Я перебрал свою жизнь и просил Бога, чтобы Он указал мне мои недостатки, понимая, что это все идет к худшему. Когда я приехал от Саши домой, мама сказала: «Звонила Тамара и просила, чтобы мы все приезжали, а дом закрыли и отдали ключ брату Андрею или Романовичу». Ну что делать? Как поступить? Мама была тоже подавлена духом, и я спросил, как Ирина в школе, все же она учится, а нам надо ехать. Наши братья тоже за то, чтобы ехать. Мы собрали, что было можно взять, маму, двоих детей. Я взял билеты на поезд, помолились и поехали. Я в молитве просил Господа, чтобы Он дал мне силы устоять в этом испытании. Сестра встретила нас на машине, погрузили свои сумки и нас повезли в село Бехтемир, это от города 27 километров. Когда приехали, нас встретила радостная Тамара. Она все приготовила. Мне подыскала работу рядом с детским садом, кочегаром. Дети были рады. Они не понимали, что нас ждет впереди. Деревня на берегу Бия. Наш дом особо отличался от всех домов. Вообще по плоти прекрасно. На мой первый взгляд тоже понравилось. Прожили неделю, и я пошел на работу. Время было зимнее. Транспорт ходил очень редко. Народ незнакомый. Верующих не было в этой деревне. Правда, я узнал, якобы есть одна бабушка, но она была православной веры. Мне пришлось с ней встретиться и побеседовать о правильной вере в Бога. Она, правда, слушала, но периодически крестилась. Я был очень осторожный, спросил эту бабушку: «А у вас есть Библия или Евангелие?» Она сказала: «Я не знаю, что это за книга, которая осталась от моих родителей. Я в них ничего не понимаю». Она достала и показала мне. Они были очень давнишние, напечатаны на старославянском языке. Я тоже ничего не мог понять в своей неграмотности и только спросил: «А ваши родители могли их читать?» «Ну где ж могли? Они вообще неграмотные, как и я». «А сколько вам лет?» «Да вот уж 76». «О да, конечно. Тогда школы были только в городах, а в деревне, наверное, не было». «Были, но не везде». «А вот здесь не было. Правда, говорили, что будет. Но когда она появилась, я уже не могла ходить в школу, а работала в колхозе». Я ей сказал: «А теперь вы, бабушка, можете учиться, но только в другой школе». «А что это за школа? И мне такой старой можно учиться? Да для чего же мне это?» «Бабуся, это школа для вечной жизни». Я достал и прочитал, где сам Господь говорит: «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот видите, бабушка, Иисус Христос, Он учитель всех человеков. Только от Него вы можете учиться. Он есть наш Спаситель, и Его школа доступна для всех человеков, для добрых и злых, богатых и бедных, больных и даже одержимых. Он не только учитель, но и великий доктор. Лечит от всех болезней». Бабушка сказала: «А наш отец никогда нам такого не говорил». «Он и не может вам этого говорить. Это его работа. Он учился в семинарии, но не у Христа. А кто учится у Христа, он и может говорить. И даже Бог смотрит, как ученик у него учится. Если без замечания все правильно делает, то Бог ему дает право на труд. Он может помолиться над больными, и Бог исцелит. Потому что Христос сказал: «Чего бы ни попросили, будет вам». И нечистые духи повинуются имени Иисуса Христа. Теща тоже слушала и поддакивала. Эта бабуся ушла и больше не приходила. Правда, мама говорила, что видела ее и спросила: «Почему вы не приходите?» Она сказала, что когда рассказала батюшке за нас, что мы верим в Бога, но и в церковь не ходим, то он сказал, чтобы она больше с этими людьми не встречалась, они опасные. И у нее был какой-то страх. Но мама сказала: «Приходите, мы помолимся, этот страх убежит». Но бабушка не захотела получить освобождение, и через 2 недели ее уже несли на кладбище. Я только подумал: «Господи, а сколько таких людей? Это же тьма, тьма, и только ты знаешь число таких душ, а больше никто». Жена уехала на старое место продавать дом, а мы остались на новом месте. Ирина училась в 6 классе. 3 мальчиков дома с бабушкой. Я работал по суткам. Сутки отработаю, 2 дома. Смотрел за хозяйством, корова, 2 теленка, 6 овечек. Дети были очень рады. Время зимнее. Природа, хотя и покрыта белым снегом, но все равно Господь сотворил и зимнюю красоту в своем наряде, и это все для человека. Мама стала тосковать без собрания. Хотя я старался беседовать о Слове Божьем, но все равно ее одолевала скука. Вот уже 2 недели, как уехала Тамара, и почему-то от нее ничего нет. Мама говорила: «Коля, наверное, нам здесь нет благословения». Я сказал: «Мама, ну ты же видишь, что сделала моя жена, а твоя дочь. Не посоветовалась ни с тобой, как с мамой, ни со мной, как с мужем. Хотя бы обратилась к Богу искренне. Я думаю, Господь бы указал, покупать нам дом или нет. А теперь нам надо смиряться, и как уж есть». После этого разговора приехала сестра Зоя, увидела нас печальными и стала интересоваться, почему мы печальные. Я ей сказал, как родной сестре: «Знаешь, сестра, я служу Богу живому, а ему, наверное, это не нужно. Вот и печаль, что мы не спросили Бога, можно нам покупать этот дом. Ты, конечно, не виновата, ты хотела как лучше мне помочь, и ты это сделала, но почему Тамара не спросила меня?» Но сестра сказала: «Милый мой братик, я говорила Томе, чтобы ты приехал и посмотрел, но Тамара сказала: Зоя, Коля не будет против, это же его родина, зачем мы будем откладывать? Дом могут купить другие». И я, Коля, согласилась, деньги у меня есть, и я дала. А когда вы продадите свой дом, купите машину, и вам будет хорошо, а в городе есть верующие люди, как вы. Летом здесь хорошо, будете собрания делать, как и в Экисбастузе. Тамару я научу шить шапки, и все будет хорошо. А если тебе здесь не нравится, мы с Ваней можем переехать сюда, а вы в наш дом. Когда приедет Тамара, мы поговорим». Через 3 недели появилась жена, но я заметил, что ее поведение изменилось. Для меня начались дни испытаний. Она особо вид не показывала, но через неделю я услышал, что она все передумала и начала устраивать капризы. Мать сказала: «Увози меня отсюда, я уеду в Караганду, а вы как хотите». Ирина устроила такое, что я был сильно огорчен, и Тамара мне сказала: «Ты оставайся здесь, вот тебе 2 сына, а я уеду, здесь мне ничего не надо». Когда она это сказала, я сказал: «А деньги моей сестре надо отдать. Она продаст дом даже дороже. Ты же здесь кое-что сделал, и дом купят». «Но ведь это не по-христиански», — сказал я. «Так Господь нас не учит, чтобы мы так поступали. Мы должны показывать свет, но не тьму. Ну вот и показывай свет своей сестре, а я уеду». И вот мне был такой выбор, что и как поступить. И вот сейчас описываю свою жизнь и думаю, что читатель будет делать свои выводы. Но мне пришлось доработать до марта и уволиться с работы. Сообщил сестре, чтобы она приехала, и когда она приехала, мне пришлось объяснить, чтобы сестра поняла, что на этот переезд и покупку дома не было воли Божией. «И ты нас, сестра, прости за все. Мы много тебе нанесли горя». Сестра плакала и говорила: «Милый мой братик, как мне тебе жалко! Почему твоя жена не понимает, что здесь вам будет хорошо? У вас уже 4 детей, и еще будут дети». Подошла ко мне, обняла и со слезами говорила: «Ох, как мне тебе жалко! Господи, ну почему моему братику не везет? Он же столько отсидел в тюрьме! Я же им хотела помочь!» Она довела меня до слез. Я тоже обнял сестру и просил у нее прощения. «Я тебя люблю, Зоенька. Ты только прости Тамару. Она неправильно поступила. А может, это делал Господь? Он, наверное, не хотел, чтобы я здесь жил. Господь определяет наши земные планы. Он хочет, чтобы мы стремились к Нему, на небо. Ты только, сестра, не обижайся, и тебя благословит Господь. Я буду молиться за тебя и за твое дело. Я нисколько не сомневаюсь, что Бог тебе воздаст. Он все пишет и отмечает то добро, которое ты сделала для нас. Он воздаст, и даже ты это будешь знать. Только прости, и Он тебя тоже простит». «Ну хорошо, Коля», — сказала сестра. «Ты можешь еще пожить, пока сын заберет корову, телят и овечек, а потом я напишу объявление на продажу дома, и ты тогда поедешь домой». Я дал согласие, и сестра уехала домой. Мне пришлось жить еще 2 недели, пока не увезли хозяйство. Но когда я уехал, по пути заехал в Барнаул к брату Пете. Он собирался в дорогу и предложил мне поехать с ним. Это мне было по пути, и мы поспешили на поезд. По дороге я рассказал Пете, что произошло на новом месте. – Когда мы приехали до места, время было 3 часа ночи, и от вокзала было ходьбы 10 минут. Петя мне рассказал, по какой причине он приехал сюда. Когда мы подошли к дому, Петя постучал. Дверь открыла сестра и сказала: «Господь мне показал вас, я ждала». Она даже не спросила, кто это. Но когда зашли в комнату, Петя предложил помолиться Господу, поблагодарить за дорогу и за прибытие сюда. Когда мы встали на колени благодарить, Господь исполнил нас радостью, и мне было наставление: «Сын мой, до этого места я вел тебя, чтобы открыть тебе тайну, которую ты не знаешь. Не скорби так, что так случилось, ибо мне нужно тебя испытать. Я Бог, испытываю сердца. Я тебя нашел, где отрепь земли, и испытаю тебя, а ты стой на страже сердца. Смирись и не унывай, что так случилось. Я Бог, не хочу, чтобы ты увлекся суетой этого мира. Аминь». «Благодарность тебе, мой Бог!» Помолились отче наш, и сестра продолжила предложила отдыхать. Мы согласились и после 4 часов сна привели себя в порядок, склонили колени, поблагодарили Бога, и брат Петя тоже получил ответ на свою нужду. Но мне Господь сказал: «Сын, почему ты печален? Я устрою, ты удивишься. Только не теряй надежду, она не постыдится, ты увидишь. Аминь». Побыли до вечера, беседовали о спасении душ наших, как нам угодить нашему Богу, и пришли к одним мыслям – соблюдать заповеди Господни. Он сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Брат Петя меня проводил до вокзала, я уехал домой, где меня никто не ждал. В вагоне я рассуждал о случившемся со мной и как теперь будет все налаживаться. Ехать надо было 18 часов. Время хватало поразмышлять обо всем, и когда подъезжал, сердце мое волновалось. Я никак не мог понять причину. Поезд остановился, время было под вечер. От вокзала идти 15 минут. Когда подошел к дому, увидел детей своих и наших христиан и понял, что у нас гости. Дети увидели меня, были очень рады. От меня побежали в дом и кричали: «Папа приехал!» Когда я вошел в дом, мне стала ясна обстановка. Я старался сохранить мир и не подать никакого вида. Поприветствовал всех, кто там был, но гости засуетились уходить. Мне пришлось призвать к молитве, и мы поблагодарили Бога за его великие чудные дела. Один он достоин хвалы и чести, а мы человеки. И так рассуждал, но в моем сознании была борьба. Когда все гости разошлись, деточки мои были около меня. Тамара стала спрашивать, как Зоя, сестра, и что с домом. Я не знал, с чего начинать, и пока промолчал. Мама с Ириной была в Караганде. Когда дети улеглись спать, мы на кухне за чаем стали вести беседу, и я спросил: «Ну, тебя не тревожит этот поступок, который ты сделала?» Ответ был таков: «А что меня должно тревожить? Ну, а дом, который ты купила, он же на тебя оформленный, и ты заняла деньги у моей сестры с расчетом, что ты продашь этот дом и рассчитаешься, а сама уехала, и ничего, спокойно, здесь пируешь с подругами, а как на это смотрит Господь?» «Да ничего, она твоя сестра, простит тебя». «Но я не виновен в покупке дома. И что ты думаешь теперь?» «Я думаю, отсюда я никуда не поеду». «Ну, я тебя никуда и не вез отсюда. Это место нам дал Господь. Разве это ты забыла? Когда лампочка мигала над галантереей, и я тебе сказал, это наш дом. А притом за этим домом, когда его строили и приезжали братья помогать, наблюдал ангел, которого видел человек, и он понял, что этот дом строят христиане, в котором должны собираться и прославлять Бога. А ты пренебрегла это и не посоветовалась со мной. Я тебя посылал посмотреть, но не покупать, и через это мы теряем благословение». «Ну ничего», — сказала жена, — «это поправимо. Зоя нас простит, ты только не распространяй, что так случилось». «Ну как не распространять, когда все знают, что ты купила дом, а теперь спросят, в чем дело? Мы не должны говорить неправду. Достаточно одного греха, и я должен говорить только правду, и тебе советую покаяться за твое самовольство. Но я тебе скажу истину, которая от Бога. Грех рождает грех, а сделанный грех ведет к смерти». «А какой ты грех увидел во мне?» Для меня это было очень удивительно. Неужели эти поступки не являются грехами? Я мысленно рассуждал и не стал откладывать на потом. Сразу напомнил, когда нашел краску для волос, и даже вспомнил ее слова: «Ну, я тебе покажу», и сказал: «Вот видишь, Тамара, если бы ты покаялась в тот момент, не было бы этого. Но тебе теперь нужно найти корень греха до покраски и постыдить его, и Господь простит. И ты видишь, уехала, оставила меня, а сама опять покрасила волосы. И чаюете в смехотворстве своем, и думаете войти в вечность. Ну, ты обратно за голову взялся. Что она тебе мешает?
Да нет, не мешает, но мне жалко тебя.
Через 2 дня у нас было собрание. Брат Миша был очень рад, что я вернулся, но я заметил, что Романович не очень был рад, и я понял. Он думал, что я обратно буду вести овечек. Когда время было начинать собрание, брат Миша мне сказал: «Давай, брат, приступай к труду». Но Романович сказал: «Нет, брат Миша, нужен Саша, и надо, как он решит. Мы не можем самовольничать. Как скажет наш старший пресвитер, так и будет». Но я молчал. Мне было предложено сказать слово, но я воздержался. Собрание было очень стесненное в духе, и даже пение было подавленным. Это сильно всех тронуло. Хотя никто не говорил, но было очень заметно, и после собрания все разошлись. Мне тоже это было трудно перенести, но я старался смирить себя. Но сил духа злобы, которая гнездилась в моей душе, я просто не мог победить. Этим искушением сатана стремился поразить меня. Понимая это, я никак не мог противостать твердой верой. Жена замечала это и надсмеивалась надо мной. Неожиданно приехала сестра. Она даже не поздоровалась ни со мной, ни с женой. Была очень печальная. Я старался с ней заговорить, но она мне ответила: «Ты, братик, со мной не говори, а говори со своей женой. Она у тебя Богу молится. А что она делает? Неужели у вас, у верующих, так учат? А ты мне всегда говорил, что ваша вера самая праведная. И даже мой батюшка сказал: „Да, Зоя, твой брат счастлив, он верит живому Богу и говорит, как написано“. А вот почему, брат, ты жену не научишь, чтобы она была покорна мужу? Ты видишь, как мы живем с Ваней? Хотя он редко ходит в церковь и пьет, а я все равно без него ничего не делаю“. Тамара сидела и слушала. «А вот ты мне всегда говорил, чтобы я не ходила в православную церковь, а нашла истинных христиан. А где они? Ты мне покажи, которые не делают никакого греха, и я буду с этим верующими. Мне не нужно ничего, я уже нажилась, ты это знаешь, и хотела вам помочь, но вы не захотели. А разве там не люди? Разве они отвержены? Братик, мы все сотворены Богом, и люди желают узнать о нем. А вы испугались этих людей и не стали им говорить о спасении. А Христос сказал: „Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем“. А вы испугались. Кого? Сатану? Ну ты, брат, говорил мне, как надо с сатаной воевать». И закончила говорить. Но я к ней подошел, обнял ее и сказал: «Прости меня, моя сестра Зоечка, я не хотел тебя обидеть. Ты мне много помогла и знаешь, что я все равно люблю тебя. Прости меня, что я не смог иначе поступить». Сестра плакала. Я обнял ее опять и сказал: «Ты должна это побороть и покрыть любовью. Это хочет Иисус Христос. Прости нас». Тут подошла Тамара, обняла и стала просить прощения. Но Зоя сказала: «Ты, Тамара, лукавая. Ты же сказала, Коля не будет против, что я купила дом, а сама уехала и оставила мужа с детьми. А теперь прости. Ты отдай мне деньги, а тогда говори прости». «Но где я возьму деньги? Пусть будет дом твой». «Но нет, у меня есть дом, а этот ты купила. Я тебе только показала и предложила, что здесь будет хорошо вам с детьми, а я буду вам помогать, пока вы обживетесь. Но тебя сатана сбил, и ты испугалась. И вот давай, езжай и живи там, и продавай свой дом, и мне отдашь деньги». Тамара сказала: «Ну вот твой брат, пусть едет и продает». «Ну нет, он на тебя оформлен, и ты, Колю, не вмешивай». «Но я, Зоя, туда не поеду». И сестра огорчилась. Не стала кушать, сидела на диване, и ей стало плохо с сердцем. Она легла и стала бредить. Мы испугались. Тамара вызвала скорую помощь, а я встал на колени около сестры и просил Господа: «Прости нас, пошли милость моей сестре. Мы с женой виноваты. Сестра нам хотела как лучше, и мы сделали неправильно. Прости». Приехала скорая помощь. Врач проверил пульс у Зои. Она говорила разные слова и стонала. Доктор сделал укол, и Зоя уснула. Врач дала таблетки и сказала, что Зоя расстроена, и поэтому с ней так случилось. Мне не пришлось спать. А утром сестра встала потихоньку и собралась уходить. Я спросил ее: «Зоя, куда ты собралась?» Она сказала: «Я уезжаю». И мне пришлось ее провожать до вокзала, хотя она и отказалась от проводов. Но я все равно пошел.
На вокзале я взял билет и через 3 часа посадил в вагон и сказал: «Да хранит тебя Господь». И с этого момента моя сестра к нам всегда была с огорчением. Но Тамара себя вела весело и не хотела сознавать свою вину. Сестры ее ободряли в этом греховном поступке, она улыбалась, а я был ожесточен не только на жену, но и на братьев, которые поддерживали ее и одобряли. «Молодец, сестра, что ты опомнилась и все оставила, вернулась назад, пожимали руку». А мне, когда протягивали, я говорил: «Как ты можешь пожимать руку брату, а сам участвуешь и поддерживаешь грех?» «А какой, брат, грех? Жена твоя молодец, она тебя вывела от погибели. Ты бы там, брат Коля, погиб один, а Томочка, видишь, какая у тебя прозорливая, сразу поняла, что беда будет. Так что, братик, благодари Бога». Но я показывал не эту причину, а ту, в которой находятся братья, как я в беде. «А в чем, брат, ты заметил, что мы в беде?» Я размышлял, как и с чего пояснить брату о беде, и внутренне просил Бога: «Дай мне мудрости сказать им». И тогда я спросил брата: «Ответь мне, только искренне, тебе жена покорна?» Он молчал. «Ну что ты молчишь? Говори, покорна или нет?» «Ну, смотря в чем», — ответил он. «Но ведь написано во всем. Ты же дитя Божье, и жена твоя тоже. Ты не можешь заставить жену делать грех. Так же она не должна просить тебя, если грех, но жена должна быть покорна своему мужу во всем. Это заповедь, а ты одобряешь беззаконие, и прошу тебя, с такими убеждениями ко мне не приходи». И дошло до того, что я не стал входить на собрание. Когда собрание было у нас, я уходил. Не мог победить того, кто меня смущал. С братьями не разговаривал. Они, я видел, лукавили и поддерживали грех, который жил в нашем доме. Так текло время. Прошел уже почти год. Сестра продала дом, потерпевший убыток на 2000 рублей. Когда жена ездила переписывать дом, то упрашивала Зою, чтобы она простила. Правда, сестра простила, но я никак не мог смириться. Приехал мой друг Толя Котляров и увидел такое горе. Стал беседовать с нами и в заключении сказал: «Ты, брат, виновен во всем и должен просить прощения у жены и потом в церкви». Я смотрел на брата и рассуждал: «А может, так и есть, что я виноват?» Встал на колени перед женой и просил прощения. Толя тоже встал на колени и говорил: «Господи, слава тебе! Пошли милость моей сестре, чтобы она простила своего мужа, а моего брата». Жена заплакала. Подошла ко мне, обняла и сказала: «Прощаю». Встала на колени, и мы прославили Бога. У меня стало легче на душе. Толя прожил 5 дней и уехал. Когда было собрание, я встал и признал себя виновным и просил прощения. Романович сказал: «Ну что, братья и сестры, простим брата?» И многие сказали: «Да, простим». Романович сказал: «Тогда встанем, кто прощает». И все встали. За это молились Богу, а после собрания все подходили и приветствовали меня и Тамару. Но время шло. Зоя приехала веселая и стала предлагать Тамаре поехать в Ригу за мехом. Сестра сказала: «Я тебя научу шить шапки, и ты будешь иметь деньги». Тамара дала согласие, а потом стала спрашивать меня. Но я сказал: «Дала согласие, а теперь спрашиваешь? Это неправильно. Чтобы больше такое не повторялось. Но ты, Коля, придираешься за всякую мелочь». «Да, это нельзя, это большой грех. Без мужа ты ничего не должна делать, это очень важно. А если делаешь, что тебе выгодно и что нравится, это большой грех, когда муж не знает, что делает жена без мужа». Но когда они съездили в Ригу и привезли мех, она была в восторге, а для меня было горе и беда. Когда сестра уехала, я сказал жене: «Тебе не кажется, что через это мы ослабим путь к жизни вечной?» «Ну что ты, Коля, я продавать не пойду, как твоя сестра. Я просто буду шить по заказу, и много нам не надо, лишь бы дети были сыты, и это же не обман, а труд». Павел шил палатки, и Акила с Прескилой. Они, наверное, продавали или их нанимали, но они работали, и я также буду с детьми работать. И я согласился. Но плоть желала все больше и больше. Хотя жена не продавала, но нашла продавцов, которые носили на базар, и за это имели тоже деньги. И было радостно, но за этой радостью скрывался грех, который поглощал духовный рост и приближение к Господу. Я видел это, но что-то сделать был бессилен, хотя пытался остановить, но было бесполезно. Только всю надежду имел на Бога, веря, что когда-то придет конец. И видел начало этого конца, который проявлялся, и это стали видеть не только те, которые молились Богу, но и мир видел. Одни радовались, а другие говорили, это делает Бог, и прославляли за это Бога. Базар был оставлен, но шитье было продолжено по заказу. Жена старательно шила модные шапки из различного меха, которые приносили заказчики. И этим кормили семью и помогали христианам, которые имели нужду. И я видел, как Господь благословлял, потому что мы оставили корость любостяжания и довольствовались тем, что у нас было, и благодарили Бога. Он знает, что нам надо, и посылает все для жизни благочестия. У нас в доме не было дорогих вещей, да и дешевых было мало. Но когда было собрание, люди завидовали, хотя мы жили хуже их. А это грех, когда завистливое око. Жена старалась сделать в доме перестановку не только стола или дивана, но меняла шторы, заправку кроватей, даже цветы переставляла в другой угол и этим наводила для глаз грех. Хотя мне пришлось это заметить и обличить, но был ответ. «Что ты смотришь? Я хочу делать приятно для народа Божьего». Но я видел и другое, и говорил. «Нам надо быть попроще и с любовью принимать народ, чтобы они видели любовь и простоту. А то, когда приходят, то очень напряженные и смотрят по сторонам. Давай этим не будем заниматься, а лучше это время уделим чтению и молитве. Это принесет пользу». И стали в этом упражняться, и не только мы почувствовали общение с Богом, но и народ Божий стал чувствовать себя свободнее, и этим славился Господь. Сашу, который нас благословил на уезд, я не видел, но старался с ним встретиться. Была причина встречи – уточнить правду человеческую. Хотя я встретил в Писании, что всякий человек – ложь. Он может говорить неправду, но нам, вкусившим глаголы вечной жизни, указано не говорить неправду, а говорить только правильно и правду. Но, как мне сказали братья, что было братское собрание, братья спросили, почему я уехал, а Саша пояснил, что я все сделал самовольно. Оставил народ Божий и уехал, и продаю дом. Братья были удивлены этим поступком моим, хотя это было не так. Я не буду его повторять, думаю, что читатель догадается в причине. И мне очень хотелось уточнить, встретиться с областным пресвитером Сашей, который сидел в тюрьме за Господа, был ревностный к Богу. Когда мне пришлось поехать в Павлодар к нему, по прибытию я зашел к брату Ване по пути. Там я увидел братьев, которые тоже приехали сюда. Они были рады, спросили меня, по какому делу я приехал. Я сказал, что мне нужно увидеться с братом Сашей. Брат Павел сказал, вот и хорошо, Николай, мы пока соберемся, а ты пойди до Саши, пригласи его сюда и сам приходи. У нас будет братская встреча. Я был рад, что увижу братьев и согласился пойти до Саши. Когда пришел, он был дома, но встреча была очень подавленной с его стороны. Я не подал никакого вида и сказал, как я желал встретиться за это время и поговорить с тобой, Саша. Он пригласил войти в зальную комнату. Там сидели две сестры и его жена. Поприветствовались, и я сел. Саша призвал нас к молитве. Помолились Богу, и сестры вышли, а мы остались. И я спросил у Саши, «Так что, у вас сегодня братская?» Саша мне сказал, «Да, Коля, но я туда не пойду». Это меня сильно тронуло, и я внутренне молился Господу и осмелился спросить, «А почему ты не пойдешь?» «Ты же здесь поставлен старшим братом Богом. В чем дело?» И мой брат начал постепенно открывать свое сердце и негодовать на братьев. Мне было как-то не по себе. Как же так? Такой брат, областной пресвитер, и говорит такое на братьев. Я смотрел на Сашу и понял беду, которая постигла меня, и сострадал ему. Когда он вылил всю эту нечистоту на братьев и закончил, и я спросил его, «Это все, Саша?» Он сказал, «Все». «А можно мне сказать?» «Да, говори, Коля». Он, наверное, подумал, что я буду его поддерживать, но мне Господь дал сказать. «Да, Саша, ты много говорил на братьев, и я тебя больше знаю, чем их, и не хочу принимать поношения на моих братьев. Но хочется сказать тебе, поймешь ты это или нет, дело твое. Я тебя знал, и ты был близок к моему сердцу. Но почему ты такое говоришь? Что побудило тебя к этому?» Не иначе какой-то грех. Может, ты неправильно на кого-то наговорил, а это не угодно Господу, ибо написано, что ты сеешь, то и пожнешь. Не иначе. Так что, Саша, вспомни, откуда ты упал. И не только к тебе есть милость Божья, но и ко мне, и ко всем, кто сознает свое падение, и только при этих условиях Бог милует. Но Саша был очень огорчен не мной, а кем-то другим. Я только мог сказать, как говорит Писание. Знаешь, Саша, надо победить себя. И давай пойдем покаемся, и пусть братья помолятся за нас. Это, Саша, я думаю, будет поистине. Но Саша мне сказал: «Знаешь, Коля, вот я недавно преподавал водное крещение и говорил, крещу тебя во имя Иисуса, и поэтому вопросу приехали братья и сказали, что это неправильно. Нужно говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но есть и во имя Иисуса». Теперь я понял его гордость и сказал: «Ну, раз написано, то ты не виноват, и пояснишь братьям. Ну, а если неправильно, нужно попросить прощения, но не терять же братьев». Но Саша отказался. Сильно он был упрямый и не хотел пойти, и мне пришлось расстаться. Я пришел туда, где были собраны братья и уже вели беседу. Там я встретил старших братьев, которых я хорошо знал. Поприветствовали меня и спросили, почему не пришел Саша. Я пояснил, в каком он состоянии, и мне жалко его. Братья стали беседовать о нем и единодушно пришли к тому, чтобы Сашу снять со служения за нарушение Слова Божьего и за братьев, которых он поносил. Не приветствовать и поставить на ограничение. Все были согласны, и там я уточнил, как Саша меня поставил под удар. На братском сказали, что я уехал и даже не сообщил ему. Какая неправда, которая приводит к падению. У меня спрашивали, как у меня с женой. На то время вроде было все хорошо. Но ты, брат Коля, крепись и бодрствуй. Мне поручили объявить за Сашу. Я так и сделал. Все сожалевали, особенно моя жена. Я только потом узнал, почему она так защищала Сашу. Он ей дал совет не ехать в Бехтемир, когда жена говорила, что там нету верующих, и ей будет тяжело, и он сострадал. Но я считал этот поступок неправильным, и мне много пришлось перенести. Я вспомнил, как Господь приводил притчу: «Чтобы не копать яму ближнему, ибо сам попадешь в нее». И открылось мне все тайное, только оставалось прославлять Иисуса Христа. Только Он праведный, и по праведности своей будет судить мир, по делам каждого человека. Но мы не должны судиться, мы Его дети, а раз дети, то и сонаследники нашему Иисусу Христу. И старался хранить мир со всеми. Но когда видел, что человек поступает неправильно, старался помочь. Но мало кто это понимал. В основном слышал такой ответ: «Ты, брат Коля, замечаешь за другими, а за собой и за женой не замечаешь». «Ну а что вы видите за мной и за моей женой? Почему не говорите?» «Это же грех, когда видишь и молчишь». «Ну вот смотри, ты на нас говоришь, это нельзя делать». «Это нельзя делать, это Господу не угодно. А вот твоя жена красит волосы, и ты ей ничего не говоришь. А нас обличаешь, это нехорошо». «Ну нет, это хорошо. И если бы вы обличали мою жену, она, наверное, этого бы не делала. Мне это самому не нравится. Я ей об этом говорил давно. Но Тамара, как я заметил, ваша сестра, и вы все заодно. Это неправильно. Это за все Господь спросит, что видел и не говорил». Но я говорил не только жене, но и братьям, хотя она старалась отставить этот грех, но он все равно обольщал ее, и это повторялось. Мне было тяжело переносить это, и я переставал молиться. Но видел, что братья в основном молчали о грехах, а все было, больше было направлено на то, что мы спасены, Господь смотрит на сердце, ибо из сердца исходят злые помыслы. Но не краска или нарядность в одежде, а чистое сокровенное сердце. Вот это цена нашему Богу. Я слушал это, понимал, что не только этот эпизод спасения, а все у нас должно быть чисто, ибо только чистые Бога узрят. И даже мне говорили: «Брат, ну что ты за голову говоришь, что она красит? Ну ты видишь, какая твоя жена добродетельная, и она очень у тебя эрудирована. И она знает кое-какие законы, я это вижу». Но я же проходил этот курс почти 21 год, изучал юриспруденцию. Это же большой перевод, даже в законах были большие изменения. А когда стал изучать Божий закон, он намного лучше, справедливее. Не помогут ни взятки, ни хитрость, ни лесть. Богу это не надо. Ему надо чистые, и мы должны об этом заботиться. Даже Павел говорит: «Если брат соблазняется, не буду есть мясо». Ради немощного брата, вот это справедливость. И мы должны за истину Божию отставить, но не пропускать, и быть твердыми и верными воинами Иисуса Христа. Если попускаем, то это будет беда, которая приведет нас к погибели. И не лицемерить, кто бы он ни был, низкий или высокий, мы все будем давать отчет, что делали доброе или худое. Ну, ты, брат Коля, совсем строго. Ну, ничего, строго, не строго, а как говорит Божье слово, и лицемерить не намерен. Еще будучи в тюрьме, меня наставлял один старый заключенный, чтобы быть в авторитете, нужно вести себя только справедливо и не лицемерить. И я, когда проходил эту школу мира сего, много видел людей, но очень мало таких, о которых мне говорил этот заключенный. Я старался подражать им и тоже приобретал авторитет от этих людей. Но Бог хочет, чтобы мы, свои члены, представили в орудие праведности, на дела святые. А если мы не стремимся к этому, то есть к праведности, то мы далеко от Бога. Мы можем оказаться в беде и не сможем стоять за истину Божью. Мы окажемся неверными рабами, о которых говорит Господь, и даже сказал: «Бросьте его во тьму внешнюю, а там плач и скрежет зубов». Но Господь любит рабов верных. Они удостоятся Царства Небесного. Господь ясно говорит: «Войдите, благословенные, и блажен человек, когда вразумляется Богом, и в чем духе нет лукавства». Это очень ценно. Поэтому мне хочется описать без какой-либо окраски. Вот снова повторяю свою жизнь, но только в памяти и перекладываю ее на бумагу о больших трудностях и переживаниях, в которых пришлось только по милости Господа устоять в этой святой вере. Она помогала переносить скорби. Но мой Иисус перенес больше за меня. Как это дорого в Божьих очах, когда человек это чувствует и верит, что он перенесет все, что на него возложил Господь. И вот по милости моего Бога, у которого все в руках живое, у него нет мертвого, дает человеку память, в числе которых оказался Николай Молоткин. Не хочу себя выставлять, но хочу описать, как есть, и было в моей жизни, не прибавляя. Хотя мне приходят мысли на память: вот ты это забыл, но я отражаю их только верой моего Спасителя. Он мне дал память, которую я просил, и буду проживать здесь, на этой земле. А сейчас хочется сказать о великих делах Божьих. Когда пришел к брату Мише, он сильно переживал за меня, когда я находился в тяжелом состоянии духовно. Он как-то даже сказал: «Да, брат Коля, насколько тебя любит Господь и дает тебе силы побеждать раскаленные стрелы лукавого». Для меня этот брат был как кормилица. Я это ощущал, и для меня его наставления были как молоко, от которого я возрастал к жизни вечной. Как-то Миша со своей женой Нюрой завели разговор за деньги. Их Коля дают мало, а мы уже старенькие, и если кого-то Господь отзовет, то и похоронить-то не на что. И вот мы с Мишей решили откладывать по 10 рублей в месяц. Я смотрел на них, и мое сердце сжималось. Когда сестра Нюра закончила говорить, я сказал: «Братик, как мне тяжело это слышать. Зачем вы на это согласились? Мы не должны об этом заботиться. И я считаю, что это неправильно. И ты, сестра Нюра, должна Мишу кормить. Он не только старенький, но имеет немощь по плоти. Он много пережил. А теперь Господь его ведет в ту страну, где нет ни забот, ни печали. Так, мой брат, или нет?» И брат Миша сказал: «Да, мой брат, только так». Ну вот Нюра сильно переживает за это. Я за это думаю, как нас похоронят. На улицу не выкинут этот прах, а закопают. И из праха взят, в прах и возвратишься. Ну и хорошо, только больше не откладывайте деньги на это. Вы еще живые, а когда Господь заберет, позвольте мне ваш прах похоронить с моего дома. Когда я это говорила, сестра Нюра смотрела на меня, а брат Миша сокрушался в Духе Святом. «Ну что, сестра, что ты молчишь? Согласна или нет, если тебя заберет Господь? Согласен ты, братик, что похоронить с моего дома твою жену, и все расходы я буду брать на себя? И когда тебя зовет Господь, твою хижину тоже унесут с моего дома с почестями, как образец святых». Сначала они молчали, смотрели друг на друга. Я обратился к брату Мише: «Ну что ты, братик, молчишь?» «Да, я вот думаю, как Нюра согласна будет». И разговор перешел на сестру Нюру. «Ну как, сестра Нюра, согласна?» «Ну видишь, Коля, у нас сын, и надо его спросить. Ну сын, он не знает Бога, и это будет ему свидетельством, и не только ему, но и снохе, и внукам. Народу будет много, а в вашей комнатке негде будет поместиться, да и неудобно здесь на 4-м этаже». И когда мне пришлось им это пояснить, они согласились, и мое сердце возрадовалось. За все мы поблагодарили нашего Иисуса, за его любовь к нам, и я ушел домой. Дожили до воскресенья. Собрание было в нашем доме, а на вечер назначили у Романовича. Но брат Миша на ходьбу уже был слабоватый. Но события Божии были такие, как рассказывала сестра Нюра и сестра, которая жила в этом доме, но в другом подъезде. Сестра Нюра пошла в магазин, а брат Миша был дома. Сидел, читал Евангелие. Когда он поднял голову, то перед ним стоял муж в белой одежде и произнес такие слова. «Я пришел за тобой». Брат Миша сказал, «О, подожди немного, а то моя помощница ушла в магазин, и когда она придет, а меня не будет, она испугается». И этот муж в белой одежде сказал, «Хорошо», и его не стало. В этот момент открывается дверь, и заходит Нюра, и брат Миша ей сказал, «О, Нюра, сейчас только что ангел приходил. Он приходил за мной, но я попросил его подождать тебя. Что ты так долго ходила?» Но Нюра сказала с упреком, «Да к тебе уже сколько раз приходил, то ангел, то другие». Но нет, это был ангел, и обратно открывается дверь, и зашла сестра Вера, и сестра Нюра с улыбкой стала рассказывать о событии, что рассказал ей брат Миша. Но сестра Вера слушала внимательно, потом сказала, «Да, сестра, значит, Господь брата заберет вперед тебя». Миша произнес такие слова. «Ну, сестры, вы тут беседуйте, а я пойду помоюсь, чтобы меньше было забот». Зашел в ванну, покупался, одел чистое белье, и когда вышел, Веры уже не было. Нюра лежала на кровати и вязала носки. У нее такое ремесло. Настолько ловко вязала, я даже удивлялся. Говорят, не смотрит, и все так быстро и без ошибок. Мне даже как-то пришлось сказать, какая ты, сестра, мастерица. Вот если бы мы упражнялись в вере и молитвах, нас бы Господь любил и показывал путь, по которому мы идем. Брат сказал, «Ну, давай, Нюра, поблагодарим Бога, я лягу». И после молитвы он лег, а я продолжала вязать. Рассказывала сестра Нюра. Прошло немного времени, я стала обращаться к Мише, но он молчал. Я позвала громче, но он не ответил. Тогда я сказала сама себе, да он что-то так быстро уснул и так крепко. Подошла к нему, он лежал на спине со сложенными руками. Я сразу все поняла и испугалась. Стала сильно кричать и подняла соседей. Они стали стучать в дверь, думали, что что-то случилось. Но когда я открыла дверь, люди стали меня успокаивать. Я позвонила сыну Володе, они все пришли и вызвали скорую помощь. Когда приехала машина, санитары положили мужа на носилки и стали выносить с четвертого этажа. Но было очень неудобно на поворотах, и когда наклонили носилки, брат Миша свалился с носилок на бетонный пол и ударился головой. Около глаза был синяк от этого удара. Его тело доставили в морг, а через два дня были объявлены похороны по адресу улица Шахтерская, дом 84. Еще нашего брата Мишу не привезли, но народ Божий, который знал нашего брата, съезжались, рассуждали, как он приехал в этот город Эскибастуз. Здесь была церковь Иисуса Христа испытанная, и многие поколебались, так как гонение было агрессивное против детей Божьих. Некоторых братьев осудили, некоторые уехали, осталось 7 сестер, которые неотступно просили Бога послать им братика. И вот Господь услышал их молитву, и приехал брат Миша. Нашел этих сестер, и Господь начал благословлять спасающих. Народ Божий знал брата, как кроткого и молчаливого духом, что драгоценно пред Богом. Сын Миши был очень рад, что похороны будут у нас, хотя он ни разу не был в моем доме, но когда появился, был другого мнения не только обо мне, но и о верующих в Бога живого. Народу было очень много, и все говорили о дивных делах Божиих, о том, какой брат был добрый. Он молился о всех, был примером во всем, добрым. Он никогда не повышал голос, и много было свидетельств только о добрых делах. Люди, которые не знали христиан, удивлялись всему, что было сказано на проповедях братьями. Но и на деле показали братья любовь. Нашего брата несли на руках 2 километра, а дети Божии пели псалмы. Мне очень запомнился псалом «Мой в небе край родной, мой в небе дом». Я не могу проникнуть в сердце каждого, но ощущалось на лицах не только тех, которые вкусили жизнь вечную еще здесь, на земле, но и тех, у которых лежали партийные билеты в карманах, что они были сокрушены. Когда братья говорили Слово Божие, оно проникало во всех. Служение было настолько благословенное, даже весь город говорил об этом. Одни говорили, несли какого-то великого богомола, другие говорили, несли какого-то ученого, а я слушал сокрушение. Да, Господи, брат Миша был дорог тебе, и как народ думает, и ты даешь понять человеку, что ты могучий, поставляешь из ничтожного великое. Брат Миша совсем не учился в школе, он читал по слогам, но ты его поставил священником и царем. Ты послал даже ангела за ним. Он это понимал и верил твоим словам и исполнял. Дал ему такую милость, и не каждый увенчается этой твоей славой. Он был записан гражданином Небесного Царства, о котором говорил сам Спаситель. Он был не из этого царства, а с другого, и Дух Святой свидетельствовал, что он сын. И те дети, которых он родил для вечности, опустили гроб, спели псалом «До встречи, наш дорогой брат», закопали прах и вернулись домой. Обед был готовый для гостей и родственников брата Миши. Все были довольны, особенно я обращал внимание на сестру Нюру. Правда, сын Володя давал деньги, но я отказался, сказав, для нашего брата все есть. Он был очень удивлен. У нас с ним после были встречи и беседы о Боге. И он сказал, мне, Николай, стыдно, я член партии. Но я ему сказал, Володя, я был членом преступного мира, это сильнее твоей партии. Но когда меня призвал Бог, я на эту партию не смотрел, она ничто. Но быть с Господом – это великая партия. Она сильна побеждать все, даже полки, с любой вражьей силой. Не сравнит этот мир, он ничто. Но самое главное – это вечность. Вот так, Володя. Твой папа был примером не только для меня, но для многих, и тебе нужно последовать примеру папы. И ты тоже будешь рядом со своим папой, а там разлуки никогда не будет. Как это прекрасно! Володя даже приходил несколько раз, был на собрании, но... Володя даже приходил несколько раз, даже бывал на собрании, но не смог победить грех, который его порабощал и пострадал после своего сына, который жил жизнью мира сего. Володя с горя запил, так что тоже погиб, не познав Бога. После, как мне было известно, сестра Нюра отошла в вечность, но куда определил ее Господь, это знает только Нюра и Бог, которого она знала. После этих похорон была тоска не только у меня, но заметно было, как любили брата Мишу. Часто вспоминали о нем, а некоторые даже спрашивали, когда собирались на собрание, «А что, Миша не придет?» И все обращали внимание на брата или сестру, но молчали, никто ничего не говорил. Понимали любовь, которую он носил в своем сердце к детям Божьим, и он остался в памяти не только у меня, но и у многих, которые имели благодать в Духе Святом. И эта память не может забыться. Этот образец, который пронес мой любимый брат во Христе Иисусе. Он был как кормилица, я это уже напоминал, и очень жалею с ним, желаю с ним встретиться у Господа. И только в надежде на это и прошу Господа, чтобы это мне помнить, как христианин нового евангельского учения. Я не сомневаюсь, что мой брат сейчас находится в той стране, где имел свидетельство в Духе Святом и получил гражданство небесного звания. Сам Господь говорит в молитве к своему отцу Иоанна 14:3, чтобы там, где я и они были со мною. Иоанна 17:24, 23:36. Как драгоценны и важны все эти обетования. И брат мой сейчас находится в духовном мире, где обитает правда, о которой он разумел и хранил себя, не оскверняясь этим миром. Он понимал и желал быть только с ним. И также говорит апостол, лучше быть со Христом, и не сомневаюсь нисколько о встрече с моим братом, с которым я много делился о добрых и чудных делах Божиих, чтобы мы стремились войти в тот прекрасный город, о котором я буду описывать подробно. А сейчас по порядку, как Господь меня учил в своей школе, где Он мне сказал, будешь переходить из класса в класс. До нашего дома дошел слух, что братья получили разрешение выезжать в Германию, и некоторые уже уехали. Хотя они родились в России, но их предки были немцами, и правительство дало согласие отпускать тех, кто желает. И вот братья с желанием засобирались, но некоторые братья были против и говорили об этих людях, которые уезжали, как изменники Христу. Но я это не принимал, а рассуждал по Писанию. Израиль, когда был в Египте, возвращался к своим отцам, у которых кости загнили. Но одни были рады, а другие роптали и погибли в пустыне за этот ропот. И вот известие. Приглашают на проводы брата Саши, епископа, в Макинку. Для меня это было очень тяжело на сердце. Он был в моем сознании очень богобоязненный, примерный брат, который давал правильное наставление народу Божьему, и Господь был с ним. Он страдал за Господа в узах и при служении на рукоположении молился за меня. Это было ощутимо, когда Дух Святой наполнял сердца и благословил с наставлением для меня. Было тяжело расставаться с братом. Я даже не знал, как поступить. Жена с сестрами засобиралась, и я сказал: «Я не поеду. Что-то тяжело моему сердцу». Проводил сестер на вокзал, а сам вернулся домой. Это была пятница. В субботу не находил себе места. Было такое волнение. Я вошел в дом, прилег на диван и рассуждал. Почему я не поехал? Это же брат, который меня рукополагал на диакона. Он и совет давал мне за Бехтемир. Но почему я здесь? Я посмотрел, время 12 часов, суббота. Ну, мама, тебе придется остаться с двумя внуками. А куда ты, Коля? Я сказал, в Макинку. Но уже поздно. Ну нет, 2 часа идет московский поезд, и утром я буду на месте. Как раз успею на собрание. Мама благословила меня, я быстро собрался и на вокзал. Взял билет, и тут подошел поезд. Сел в вагон, попросил благословения, и поезд через несколько минут тронулся. До Целинограда 7 часов, пересадка и еще 5 часов. Достал Библию и стал читать Иакова 2:10. Соблюдай весь закон, и кто согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновником во всем. Рассуждал о законе. Но для кого этот закон? Или для народа, который был под законом? И что это за закон? И когда я открыл 5 главу от Матфея, 19 стих, это есть заповедь Божия, и нужно их соблюдать и учить правильно, ибо это требует справедливость Божья. Хочешь получить награду от Господа? Учи и исполняй, брат Коля. Рассуждая о себе, это приобретение вечной жизни, и беру пример с тех, которые говорили и исполняли. Они у Бога великие. И мне еще пришло на память 10 заповедей, данных Богом рабу Божьему. Они были на скрижалях каменных, а ныне на моем сердце. Нарушил одну, виновен всех остальных. Хотя ты не нарушил их, но виновен. Они находятся в одной цепи и связаны Небесным Отцом. И когда так рассуждал, поезд уже подходил к Целинограду. Мне нужно было выходить. Время было 9 часов. Солнца уже не было видно, только огни. Когда остановился поезд, я быстро вышел из вагона и поспешил на автостанцию. Думал уехать на автобусе, но мое желание не исполнилось. Хотя Господь говорил: «Желаете и просите, просите не на добро», но я желал уехать, но нет. И пришла мысль: «Не ваши мысли, но мои, не ваши планы, но мои», — говорит Господь. Я поблагодарил Бога за вразумление. Вернулся на вокзал, посмотрел расписание. Поезд, который идет в сторону Макинки, в 3 часа ночи. Занял очередь в кассу и стал ждать, когда подойдет моя очередь за билетом. Присел на сиденье в зале ожидания. Время подходило к 12 часам ночи, и не помню, как я задремал. Только меня разбудило радио, по которому объявили посадку на поезд. Я быстренько вышел на перрон. Посадка уже кончалась. Нашел свой вагон, подал билет проводнику, и она мне сказала: «Смотрите там, какое ваше место. Там и устраивайтесь». Я вошел в вагон, народу было мало. Выбрал место на нижней полке, и поезд тронулся. Проводница спросила меня, буду я брать постель. Я сказал: «Ехать 5 часов». Тепловоз стянул вагоны, в которых находились люди, не знающие Бога. Сидел и рассуждал. А может, кто-то помышлял о тебе, мой Спаситель, а может, кто-то молится тебе, мой дорогой Иисус, и сам начал молиться. И Господь меня утешил в слезах сокрушения. Как это сладостно быть в общении с Ним. Некоторые люди проходили, наверное, видели, но я свой взор обратил к Иисусу Христу, ибо Он благ и вовек милость Его. Аминь. Взял, открыл Евангелие, послание к Римлянам, 11 главу, дочитал до 30 стиха и по 36 стих, особенно 33-й. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимость судьбы Его и неисследимы пути Его! Я внимательно прочитывал все эти 7 стихов, рассуждая над ними, и хочется и сейчас напомнить так же, как и в первый раз имел близость. И сейчас хочется напомнить человеку, даже если кто и не знает тебя, мой Иисус Христос, ты пришел спасти мир, который лежит во зле. Когда так рассуждал, время проходило незаметно. Я посмотрел в окно, начинался рассвет. Посмотрел на часы, проехал 3 часа. Вроде скоро Макинка, встреча друзей, там моя жена и сестры, которые уехали с ней. Смотрел на природу, и вдруг проникла мысль, почему я не видел этих мест, когда неоднократно проезжал этим маршрутом. Перешел на другую сторону и не мог понять, почему такое изменение. Неужели я еду неправильно? Решил пойти к проводнику. Когда подошел к этой женщине и спросил, через сколько будет Макинка, она посмотрела на меня с удивлением и молчала. Я обратился с этим вопросом вторично. Проводница достала сумочку с билетами, достала билет и стала читать. Махала головой. «Да, вам, мужчина, нужно возвратиться назад, в Целиноград. Вам сделали ошибку. Номер поезда правильный, но Макинка совсем в другой стороне. Наш поезд следует на Ташкент. Его сейчас будет остановка на одну минуту. Вы сойдите и обратитесь к работникам железнодорожной станции. Или это просто перегон? Но вы должны вернуться назад». И тут же тепловоз стал тормозить. Проводница мне предложила выйти, и я вышел и увидел будку. А кругом степь, и я направился к будке. Человек, который находился в этой постовой будке, увидел меня, вышел, обращаясь ко мне. «Что, отстали от поезда?» «Да нет», — ответил я. «А по какому делу вы здесь?» Я вытащил билет и подал этому человеку. Он почитал, тоже покачал головой, вернул билет, посмотрел на часы и сказал: «Через 40 минут будет рабочий тепловоз с вагонами рабочих, и вы уедете назад», и ушел. Я стоял и рассуждал, почему Господь со мной такое случилось. Посмотрел на степь и увидел, идет человек по этой степи в ту сторону, где я стоял. И когда уже было такое расстояние, что можно было различить, кто это, мужчина или женщина, то это была женщина. Она шла медленно, и в руках у нее была сумка. Но когда она подошла ближе, то я увидел, что она была полная, и эта полнота не давала ей передвигаться быстро. Но она смотрела на меня, подошла совсем близко. Перешла железнодорожные пути, подошла и поздоровалась. Я тоже ответил «Здравствуйте» и спросил: «Откуда вы идете, женщина? Вроде там домов не видно». Она мне пояснила: «Вот за этим бугорком буровые вышки, и там есть вагончик. А вы что, работаете там?» «Нет, я приезжала к дочке, а дочка работает». «Это хорошо, помощница, значит, у вас». Эта женщина заплакала, отвернулась от меня. Я с удивлением смотрел и обратился к ней. «Я вас что, обидел?» «Какими я словами вас обидел? Или у вас горе какое?» И стал ее успокаивать. И обратился к Богу: «Боже, я тебе благодарю за твою любовь к нам, но ты, Господь, пошли мир этой женщине. Она в печали». Эта тетенька повернулась ко мне и стала извиняться, но я ответил: «Вы меня ничем не обидели?» И услышал стук колес тепловоза. И я сказал: «Слава Богу, мы сейчас поедем». И спросил: «А вы куда едете?» «До Целиноградо». «Вот и хорошо, и я туда же». Подошел тепловоз, мы сели в вагон. Ехали в основном рабочие. Подобрали места, где можно было нам побеседовать. И когда устроились, женщина меня спросила: «А вы что, здесь по работе?» «Нет, я еду в Макинку. Ну вот, видите, оказался здесь. Нужно было Богу, чтобы я встретился с вами». Она посмотрела с удивлением и спросила: «А вы что, верующий?» «Да», — ответил. «Поэтому мой Бог послал меня сюда сказать вам о нем. А вы, видите, были печальны, но вас любит Иисус Христос. Вы должны его тоже любить». «А как его любить? Я его никогда не видела». «Правильно вы сказали. Иисус Христос сказал: „Блаженны невидящие, но уверовавшие меня и соблюдают мои заповеди“». «А что это такое заповеди?» «А вы что, никогда не читали Библию или Евангелие?» «Нет, даже в руках не держала». «Да, я вам верю. Не только вы, а миллионы людей не слышали о Боге. А Он любит человека. Мы Его творение. Он нас образовал по образу и подобию своему». «Вы, мужчина, очень интересно говорите такое. Я никогда не встречал таких людей». «Ну вот, видите? А Бог дал вам встретить такого человека, чтобы вы знали, что есть Бог на небесах и находится в неприступном свете, и хочет, чтобы и вы были, где Он». «А как мне туда попасть?» «О, это очень хорошее ваше желание. Христос, когда был на земле, говорил: „Я есть им путь и истина и жизнь“. Это Сын Божий, который пришел спасти вас и меня и других, кто услышит эти слова Божии и заповеди, которые Он заповедал человеку, и кто их исполнит, будет жить вечно». Женщина спросила: «А где такое написано?» Я достал Библию, прочитал заповеди, а потом подал ей в руки и спросил: «Вы можете читать?» «Конечно, я работаю в конторе щитоводом». Вот и хорошо. И она стала рассматривать эту святую книгу и говорит: «Интересно, я никогда не видела такую книгу. Ну вот, видите, а вам Бог дал даже в руках ее подержать. И это есть жизнь вечная. Эта книга исправляет человека и направляет его на правильный путь». «О, это хорошо. А где можно купить такую книгу? Я бы и дочке купила. Может, она бы читала эту книгу и не таскалась сюда, и мне было бы приятно и спокойно». «А что, она у вас одна?» «Да, одна. А муж с вами живет?» «Нет у меня мужа. Никто меня такую полную не брал. И маму я не слушалась как надо, и нажила дочь, а теперь вот мучаюсь». «Нет, это вам не мучение, а вы продолжаете поступать в неправедной жизни». «Но я вроде ничего плохого не делаю». «Как не делаете? Дочь, это же ваша. Она унаследовала от вас все и стала продолжать этот грех. А грех рождает грех». «А что мне теперь делать?» «Можно только одно». «А что именно?» «Вот я вам посоветую. Нужно вам сердечно покаяться от начала вашей памяти, что вы делали плохого в вашей жизни. И вам Господь простит, и вы будете служить Ему. Он вам пошлет милость, и дочь ваша будет с вами. Но вы дочери должны сказать о Боге, не скрывать, а говорить близким и дальним, что сотворил Господь. Но только нужно искренне». Зина сказала, так ее звали: «Мне бы найти таких верующих, как вы, в Целинограде. Наверное, там нет таких». «Нет, Зина, есть. Еще даже лучше меня. Есть такие люди, они с детства научены родителями, что есть Бог живой, и Ему нужно служить в духе истине. И вы этих людей встретите, они вам покажут путь к вечной жизни. Только нужно, чтобы у вас было желание встретиться с Иисусом Христом». Зина сказала: «А вы знаете кого-нибудь в нашем городе?» «Да, знаю». «А можете дать мне адрес?» «Конечно». Я достал ручку с блокнотом, написал адрес Толи Журавлёва и рассказал, как его можно найти. Но Зина сказала: «Да, я знаю этот район». Поезд подходил к перрону. Мы с Зиной попрощались. Я благословил ее на встречу с детьми Божьими. Вышел с вагона и быстро на автовокзал. Время было 8 часов утра. И когда подошел к вокзалу, стоял автобус, и водитель объявил: «Кто на Макинку, садитесь». Я сразу понял, что это сказал Господь для меня. Водитель сел за руль, и автобус сразу тронулся. Я до глубины своей души был рад. Даже без всякого смущения сказал: «Я благодарю Тебя, мой Иисус Христос». И в сокрушении своей души радовался со слезами утешения. Люди, которые были в автобусе, обратили на меня внимание, но никто ничего не говорил. Только я слышал шепот: «Это человек верующий». А другие говорили: «Он плачет, наверное, какое-то горе». На остановках, когда я выходил, люди уступали мне дорогу, смотрели на меня. Я понимал и внутренне благодарил Бога, и хотелось даже кричать: «Господи, помоги этим людям познать Тебя и Твою любовь, которую Ты отдал, терпя такие муки и страдая для того, чтобы человек понял Твою любовь, которая обитает в неприступном свете». Автобус подходил к селу Макинка. Время было начало второго. После остановки я пошел к Саше, которого я знал, но по дороге меня догнали две сестры. Я определил по их одежде и по покрытым головам. И я спросил: «Куда вы так, сестры, спешите?» Они обернулись. Одна сказала: «На собрание». «О, как хорошо, слава Богу! А где собрание?» «Да тут, недалеко». Я ускорил свой шаг за ними. Когда подошли к дому, собрание было в огороде под навесом. Народу было много. Брат говорил Слово Божие и призывал к молитве. Эта молитва была заканчивающая собрание. Брат молился за брата Сашу и его семью. После собрания братья стали меня приветствовать. Они удивились моему приезду. Меня увидела жена и сестры и стали спрашивать, как я попал сюда. Когда мы уселись у Саши, я стал рассказывать. Рассказ был для всех удивительный, как Господь ведет тех, которые повинуются Богу. Один брат, как я его никогда раньше не видел, не знал, сказал: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Бога». И все сказали: «Аминь». Беседа была в основном об уезде народа Божьего в Германию. Я обратился к Саше с вопросом: «Если бы я, Саша, пожелал, мне можно было бы уехать?» Саша сказал: «Если ты, брат Коля, желаешь уехать, то сейчас же уже можно ехать, но только нам, верующим, крещенным Духом Святым. Кто является членом церкви и не на замечании, и не на отлучении, можно ехать, и я могу дать номер телефона. Вы можете позвонить и дать свои данные. Вам придет вызов, и по этому вызову можете оформляться и уедете, куда желаете. Есть 4 государства, которые берут христиан преследуемых законом. Я спросил, какие государства? Саша перечислил. Америка, Канада, Австралия и Израиль. «О, это прекрасно!» – сказал я. И Тамара поддакнула и сказала сестрам. «Ну что, поедем в Канаду?» Галя и Надя дали согласие. Саша достал блокнот и написал номер телефона и имя Александр Рожков. Я взял и стали продолжать беседовать на тему о последнем времени. Но у меня мысли работали на уезд. Я очень желал уехать. Жил, не зная тебя, мой спаситель, и я хотел убежать с лагеря и уйти за границу, хоть куда. У меня было столько ненависти на это правительство, которое миллионы душ уничтожало ни за что. Даже в мою детскую жизнь мне довелось видеть своими глазами, как в 1947 году зимой, в очень морозные ночи, папа с мамой и дедушка ушли в гости как-то вечером. Мы, дети, 7 человек остались дома. Время было 11 часов. Мы были закрыты. Вдруг услышали в двери стук. Сестра моя Аня открыла дверь и спросила, кто стучит. Никто не отзывался. Сестра закрыла дверь на крючок, и мы потушили лампу. Сидели и рассуждали, кто мог стучать. Володя сказал, нам это показалось. И только проговорил, опять последовал стук. Но мы уже дверь не открывали, а открыли подпольную крышку, и все спустились в подпол, где хранилась картошка и другие продукты. Так сидели, прижавшись друг к другу. Прошло какое-то время, как мы услышали крик и стук в окно, и голос мамы. Вылезли из подпола и открыли дверь. Папа с мамой стали спрашивать, почему мы не открывали. Мы рассказали, что к нам кто-то стучался, и нам не отвечали, поэтому мы спрятались. Мама сказала, пойди посмотри корову, Егор, и возьми с собой дедушку. И они ушли. Принесли дров, и дедушка затопил печку, которая была установлена на кухне. Сразу дома стало тепло. Мы все улеглись спать. Но вдруг обратно появился стук. Этот стук услышала мама. Она подняла папу, и он быстро открыл дверь, не спрашивая, кто там. Когда открыл сени, то увидел лежащего человека. Он замерзал. Папа его затянул в дом. Мама подняла дедушку, подошла к нему и плакала. Мы проснулись. Этого человека папа с дедушкой оттирали от мороза. Руки, ноги. Обувь была у него ботинки с деревянной подошвой. Ноги примерзли. Он сильно кричал. Но все равно дедушка тер ему ноги. Мама принесла снег, и дедушка стал оттирать снегом, а потом бородой, и папа волосами головы. Мама пошла к Дымовым за гусиным жиром. Они дали жир и сами пришли помогать спасать этого человека. Папа стал нас ругать, почему мы не открыли дверь и не пустили его. Это был молодой парень. Его посадили на 5 лет в тюрьму за то, что взял 2 кармана гороха. Тогда ему было 15 лет. Он нам рассказывал, как он сидел в тюрьме, как работал. Когда папа разрезал ботинки, то подошвы оторвались до костей. Для нас это было настолько страшно. Мы хотели отвезти его в больницу, но он отказался. «Нет, не надо, а то мне отрежут ноги. Я не хочу!» И плакал. И мы около него тоже плакали. Особенно сильно плакала мама, и даже дедушка плакал. Я раньше никогда не видел, чтобы дедушка плакал и говорил. Я, как сейчас, помню те слова – «Господи, помоги этому бедному мальчику!» Мы по очереди гладили ему ноги, массажировали его тело, а мама, когда доила корову, мы брали парное молочко и несли ему. И то, что нам мама давала, я тоже отдавал ему. Мы все его жалели. Он для мамы и папы был как сын, а нам как брат. Звали его Виктор. У него в деревне была только мама, она не видела, что с ним случилось. Виктор прожил у нас 8 месяцев, одна нога была очень хорошая, а другая была больная. Но помог гусиный жир и облепиховое масло. Он мог наступать, но только с костылем. Его провожали не только мы, но и наши соседи. Многие давали деньги, вещи для него и для его мамы. Виктор был рад, и когда посадили на автомашину, многие плакали и говорили, «Витя, когда будешь ехать в наш город, заезжай к нам». Ему дали адреса, но Виктор сказал, «Я не могу ни читать, ни писать». «Ну ты кого-нибудь попроси или свою маму», — он сказал. «Мама, как и я». И мне мама сказала, «Вот видишь, Коля, ты у нас тоже остался неграмотный, как и я не училась в школе». «Ничего, мама», — утешил я ее. «Я буду еще книги писать». И все стали смеяться, кто там был. А я сказал, «Смейтесь, я о вас напишу, как вы надо мной смеялись». Они стали умолкать, а Нюра сказала, «Да, Коля, в жизни может быть все, а ты хороший мальчик. и коров пасешь, и денежки маме даешь, помогаешь маме. Мама меня обняла и сказала: «Да, сынок, ты молодец, и о Вите ты больше всех заботился. Он тебя больше всех любил», и подбодрила меня. Машина тронулась. Мы вернулись домой и рассуждали об этом случае, как Виктор оказался в таком состоянии. Вот это только один случай, но их можно описывать много. Я думаю, что читатель, прочитав эту книгу, будет рассуждать, какие те были годы, а сейчас хочется продолжить, как мы были на проводах брата Саши. Многие братья сожалевали, что он уезжает, а некоторые радовались. И так почти до утра была беседа, а утром собрание было там же, где и вчера. Народу было еще больше. Господь посылал благословение. Это не только было видно, но и ощутимо. Мы, правда, поглядывали на часы, чтобы не опоздать на автобус, который должен идти в 2 часа дня до Целинограда. Нам даже не пришлось остаться на обед. Мы были уже на автовокзале, и автобус был готов к отправке. Мы сразу сели и тронулись, благодаря Богу за его любовь к нам. Когда приехали в Целиноград, на железнодорожном вокзале было очень жарко и не было воды. Мы все жаждали воды. Вода была, но у нас не было посуды, чтобы набрать. И я пошел искать где-нибудь брошенную бутылку. Недалеко был скверик. Около этого скверика стояла будка, и я направился к этой будке. Смотрел во все стороны, чтобы найти бутылку, и когда стал подходить ближе к этой будке, увидел, что с этой будки стали выходить ребята и быстро уходить. Там я увидел и 2 женщин. Подумал, это бедные люди, которые не знают Бога, и кто им скажет о нем? Неужели эти люди так и погибнут, не услышав о спасении? И вдруг я увидел Шутова Мишу. Он тоже выходил с этой будки. Он посмотрел на меня, но я его узнал и громко позвал по имени. Он остановился, повернулся ко мне, но шел тихо, с опущенной головой. Я стоял и просил моего Бога, чтобы он помог нам поговорить. Когда Миша подошел и остановился, то я видел, как слезы из его глаз текли ручьем. Он не смотрел на меня, но просил прощения. Я сказал: «Миша, ты передо мной не виновен, и почему ты здесь? Как ты послушал дьявола? Как он мог тебя обмануть?» И пригласил пойти его со мной на вокзал. Я ему сказал, с кем я еду домой. Он всех знал. По дороге я нашел 2 бутылки. Миша спросил, для чего я их собираю. Я пояснил, что мы хотим пить, но у нас нет посуды, чем набрать воду. Я пошел искать бутылки, а нашел тебя, блудного сына. Ты, Миша, не смог устоять. Тебя любит Господь. Разве ты не понимаешь его любовь? Коля, я тебе все расскажу. Так, как получилось, хотя мне очень стыдно. Я уехал с Фрунзе, и вот теперь опять нахожусь на таком положении, даже еще хуже. Ну а почему ты не поехал к Вите Гудскову? А ты, Миша, не устоял. Но у тебя еще есть возможность. Какая, Коля? Покаяться сердечно и войти в семью Иисуса Христа. Он меня никогда, наверное, не простит за мои проделки. Какие у тебя проделки, Миша? Ох, Коля, большая вина моя, и меня это мучает. Но что ты, Миша, наделал такое? Говори. И он мне рассказал, как его приняли как сына, доверяли, относились с любовью. Ну вот я полюбил ихнюю дочь. Она была очень добрая ко мне. И в одну из ночей я не мог заснуть, думал об этой сестре. Она спала рядом в комнате. Я поднялся и потихоньку пошел к ней в комнату. Хотел с ней поговорить, но она, наверное, уже спала. Я подошел и шепотом позвал ее по имени. Она не слышала. Я рукой хотел ее разбудить. Она проснулась, увидела меня и закричала. Я быстро ушел в комнату. Утром все ушли, кто на работу, кто в школу. Я оставался один. Они всегда мне оставляли записку, писали, где что находится покушать, и ложили всегда деньги. В этот момент мне настолько было стыдно, и я решил уехать от этого позора. И вот, Коля, уже 4 месяца я нахожусь здесь, среди этих бездомных людей. Да, Миша, жалко тебя, но тебя все равно любит Господь. Если ты согласен, поехали ко мне. Будешь жить у меня, устроишься на работу, мы поедем к той сестре и засватаем ее. Она будет твоей женой, и ты будешь счастлив. Так, разговаривая, мы пришли туда, где меня ожидала жена и сестры с посудой. Они увидели Мишу и были очень рады. Я пошел, набрал воды в бутылке, попоил всех, и сестры также предложили Мише ехать с нами, но он сразу не поехал, а пообещал приехать позже. Вскоре подошел поезд, и Миша проводил нас. Мне было печально, когда мы расстались. Я больше его не видел, хотя ездил в Целиноград и ходил к тому скверику, но Мишу так и не встретил, а он был крещен Богом и с говорением иных языков. Это свидетельствовали братья, которые присутствовали на этом служении. Когда мы ехали в вагоне, сострадали Мише и вроде хотели ему помочь, но он не согласился. Когда приехали домой, мама была рада. Она оставалась с детьми, и мы были рады, что все хорошо дома. Через 2 дня после нашего приезда мы решили звонить по телефону в Рим Рожкову Саше, как нас информировал брат Саша. Мы подготовили данные, также и Толя с Надей. Все были в напряжении, и я предложил совершить молитву и попросить Бога, чтобы он нам помог позвонить и передать свои данные. После молитвы Тамара стала набирать номер, и как просили у нашего отца, так и соединились с Рыжковым, который принял данные. В это время все мы были в молитвенном состоянии, и насколько мне запомнился этот случай, я думал, о, как нам нужно бодрствовать и молиться, чтобы избежать бедствий, которые грядут на всю Вселенную. Когда закончилась передача данных, все облегченно сказали «Слава Богу!» «Ну, Томочка, расскажи, как ты слушала этого брата?» «Ох, такой голос приятный, вежливый!» «Да, мы видели тебя по разговору. Ты тоже все так грамотно говорила. Мы бы так не смогли». И подхваливали ее. Но потом я сказала, «Знаете, вы не портите мою жену». «Ну, чем мы ее портим? Вот что вы ее так возвышаете, она возгордится, и тогда будет беда. А это плохо. За это нужно воздать славу нашему Богу». «Ну, конечно, брат Коля, мы и будем благодарить». И все встали на колени. Воздали славу нашему Иисусу Христу. Попили чайку и разошлись с договором молиться за эту нужду. Никому не говорить, пока не получим вызова. Но я сказал, что это неправильно. Тайного у нас, христиан, не должно быть. Мы братья и сестры, и таиться это нехорошо. И некоторые согласились. И еще я сказал, нам надо иметь нужду перед Богом, если на это его воля, чтобы мы ехали. «Да, это правильно, брат». Через неделю уже многие знали за этот уезд. Одни говорили, пусть благословит вас Господь, а другие, зачем они хотят уезжать? Наверное, хотят пожить хорошо. Но Господь нам нигде не обещал здесь на земле хорошей жизни. И разговор только за нас. Мне было неприятно все это слышать, и я старался больше молчать. Тамара направляла разговор в такое русло. «Мы же поедем, где верующие». Они завезли в Россию Евангелие, и Воронаев был одним из первых духовных братьев, который говорил смело, и коммунисты его убили. Но слово Евангелия стало распространяться, а он с Америки приехал. И нам Бог дал такую возможность поехать. И ободряло не только сестер, но и братьев, которые также обольщались этими речами, хотя мне неоднократно приходилось обличать свою жену. Но и на это она мало обращала внимания. Чувствовала поддержку не только сестер, но и братьев, которые тоже были увлечены в эту обольстительную лесть, а мне приходилось в основном молчать. Видел, как все идет к разрушению нашей веры в Бога, увлеклись этим миром. Я же находил утешение только в Иисусе Христе. Он давал утешение моей душе. Меня мучило еще то, что мне Бог показал магазин, который будет моим домом, а для детей Божьих – молитвенным домом. В нем было благословенно и приятно, когда собирались с ним. А теперь нужно было все продавать для того, чтобы уехать, и притом далеко. И народ поговаривал. «Вот видишь, брат, все же ты поступаешь неправильно. Продаешь дом, который тебе дал Господь, и хочешь уехать, оставив нас». Мне это было больно. Я жене говорил, «Может быть, мы останемся, не поедем». «Ну ты что? Скоро придут вызова. Я звонила, ждите. Все отправлено». И через 2 дня пришел почтальон и вручил конверт в руки моей жене. Я был на работе, но когда приехал с работы, Тамара в торге. Даже обняла меня и сказала, «Милый Коленька», показывая бланки вызова, «мы поедем в Канаду». «Ты знаешь, мое желание только Канада», и мне Господь сказал, «доведу по твоему желанию». «Ну ты здесь кушай, а я побегу до Гали, узнаю тоже, пришел вызов». И ушла, но пришла через 2 часа. «О, Коля, а Гали нету. Надо как-то узнать у Нади». И только проговорила, заходит Надя в такой же радости. Меня постоянно давила печаль и тоска. Как я буду там, не зная иностранного языка и маленькие дети? Как мы будем жить? Но жена меня подбадривала и говорила, все будет хорошо, это делает с нами Бог. Конечно, если только Бог это делает, то я не боюсь. Он есть бог устройства и мира, но если это делаем мы сами, то можем оказаться в беде. Ну нет, хуже этого не будет. Ты видишь, как мы живем? Еле-еле сводим концы, а дальше будет еще хуже.
Тамара, ну мы что, лучше всех, которые живут еще хуже нас, и почему-то они не собираются? Вот в чем дело. Я думаю, нам нужно знать волю Божью на это.
Ну, конечно. На следующий день моя Тома узнала, что в городе Ермаке за эмиграцию отбывает срок брат Павел. И сказала, мы должны поехать и посетить его. Надо было ехать 1 час 30 минут. Был адрес этого брата, и в субботу в составе 5 человек мы поехали. Когда нашли этот дом, дома были одни дети и сказали, что папа ушел на собрание.
О, это хорошо, где собрание?
Наверное, это далеко, и, наверное, они скоро придут.
А с кем он придет?
Да, к нам приехал папин друг с Украины.
А как его звать?
Брат Борис.
Это хорошо.
И только мы устроились, открывается дверь, и заходят 2 человека. И сказали, о, у нас гости. И стали приветствоваться. Стали спрашивать, откуда вы, братья и сестры.
Для меня вы не знакомы.
И мы сказали, откуда.
Он сказал, я слышал, что в Эскебастузе есть дети Божьи, но мне не довелось поехать.
Да и в Целинограде слышал много христиан. Ко мне приезжали братья 2 месяца назад.
Разговор прервал брат Борис, предложив помолиться Господу. Склонили колени и воздали славу Господу.
Это было ощутимо моим внутренним человеком. Мы молились на наречии, как Дух давал провещевать. Господь наполнил силой брата Бориса, и ко мне было слово. «Сын мой, не смущай свое сердце. Я живу только в сокрушенном и смиренном духе, а не в смиренном. И поведу тебя теми путями, какими я хочу, но не как ты. Ибо мои мысли не твои. Ты только вспомни, откуда я тебя взял, и буду вести тебя по тем местам, где ты не хочешь, но я буду с тобой. Я Бог, испытывающий сердца. Укрепись силой моей. Аминь». Тоже было слово и до сестер, которые ободрились и были рады, что приехали. После молитвы беседа была только за миграцию. Брат Павел достал пачку писем, которые были написаны по-английски, но их никто не мог читать. Только брат рассказывал, как он нашел учительницу, и она переводила эти письма от христиан. Они узнали, что меня посадили за веру в Бога и за эмиграцию. После этого мы сознались, что получили вызов и хотим оформлять документы. Они были тоже рады. Брат Борис взял наш адрес и обещал приехать к нам. Дети брата Павла готовили обед, а их папа рассказывал, как и за что его посадили, и не только его, но и других братьев, которые добивались выезда из России за то, что притесняли христиан. Не давали собираться, судили, штрафовали. И вот меня осудили и сослали сюда. Но когда христиане добились, им разрешили выезд. Вот и вы тоже уедете. Да и за меня тоже ходатайствуют в Америке и в Канаде. Тоже просят, чтобы меня освободили и дали разрешение. Я жду, какой придет результат, но надежду не теряю уехать. Было приглашение к столу. Все еще совершили молитву, а также за пищу, и когда покушали, нам надо было уже уезжать. Поблагодарили нашего Отца Небесного за все его милости и за встречу с новыми друзьями. Попрощались, но не навсегда, с надеждой на скорую встречу. Дали адреса, сели в машину и по дороге рассуждали, как Господь нас благословил. А самое главное, я получил вразумление, что все, что делается, от Господа. В субботу мы были в паспортном столе, и нам там дали анкеты согласно нашему вызову. Заполнили, и нам нужно было все сдать в АВИР, и стали ожидать результаты. Нам сказали, какие предъявить документы, и мне пришлось поехать на родину, взять в ЗАГСе свидетельство о рождении. Со всеми документами занималась жена, а мне был положен отпуск, и я решил поехать к своему другу, от которого я узнал о Боге. В основном у меня назрел вопрос, который не давал правильного решения. Церковь Иисуса Христа стала делиться. И я услышал от братьев, что братья на Украине неправильно поступают, и их не надо приветствовать, и епископ Белых объявил по Украине, чтобы казахстанских братьев и часть российских не приветствовать. Но как же так, братьев и не приветствовать? И вот это сильно тревожило мой дух. Когда я приехал к другу, он был рад. Но я ему сказал, мой милый и близкий брат, как же получается, что украинские братья сказали братьев не приветствовать? Толя улыбнулся и сказал, я, брат, всех приветствую, кроме тех, которые отлучены за произвольный грех. Обнял меня, и мы прославили Бога. Но я дал понять Толику, в чем дело. Он мне немного объяснил. Это братья не поделили портфель и грешат. Ну кто они такие? Я бы очень желал поговорить с ними. Почему они наносят такой урон среди народа Божьего? И спросил: Толя, ты знаешь брата Виктора? Он, говорят, самый старший, как апостол. Только я не знаю, какой он по счету. Вот у меня есть желание встретиться с ним, побеседовать. Почему у него такое желание? Толя мне рассказал, как я могу поехать и как его найти. Все описал, и на второй день я ехал на автобусе в Молдавию, город Дубравы. Он от автостанции жил в 10 минутах ходьбы. Когда я шел по улице и подходил к дому, то увидел в огороде мужчину. Он обрубывал сучья с деревьев. Я остановился и подумал, наверное, это не Виктор. Вдруг этот человек увидел меня и спросил: «А вам кого нужно?» Я сказал: «Тебя». «Ну тогда проходите во двор». «Хорошо», — ответил я. Когда вошел во двор, Виктор спросил меня: «Откуда, брат?» «О, издалека». «Ну хорошо, я сейчас закончу, и мы побеседуем». Но я сказал: «Я вам помогу, чтобы быстрее управиться». Хотя Виктор говорил: «Не нужно», но я не послушал. Взял топор и стал рубить сучья, которые он обрубывал, и спросил: «Куда складывать?» Он показал, и за несколько минут все было сделано. Он был рад. Мы сели и стали беседовать. Я сказал, откуда приехал, и прямо без лукавства спросил: «Почему такое среди народа Божьего? Трение и страх». Но когда он стал мне объяснять, открылась калитка, и вошли две женщины. Одна молодая, а другая лет под 60. Махнули головой в знак приветствия. Я спросил: «Кто это? Знакомые?» «Нет. Жена и дочь». И тут же я спросил: «А что, у вас женщинам разрешено ходить в штанах?» Виктор смутился и ответил: «Они с работы». «А у нас и на работе женщины в юбках. Я никогда не видел в штанах». «Ну, ты, брат, еще увидишь и у себя». Это меня сильно тронуло. Верующая женщина одевает штаны. Но у меня был вопрос: а почему такое разделение? В чем причина? Неужели Христос разделился? Нет, он не разделился с отцом. Он даже сказал, что мы были едины, как он един с отцом. Это же делает грех, но не Бог. Виктор мне ответил: «Да, брат, это наша вина, старших братьев. Мы стали расширять епископов, пресвитеров и диаконов, а они возгордились, и каждый стал создавать себе группы, нести вражду между собой, и вот дошло до этого». Я внимательно его слушал и рассуждал: «Но ведь пример-то кто-то подал на это?» «Ну, я не подавал. А кто подал этот пример, будет отвечать перед Богом». «Это понятно. Но будет отвечать и тот, кто малодушествует и не противостоит за истину Божью. Он тоже будет отвечать». Виктор молчал, а потом мне сказал: «Я сейчас, браток, схожу в дом». И ушел. Минут через 5 вышел и предложил войти в дом. Когда я зашел, нас никто не встретил. Но я все равно сказал: «Мир дому всему». Виктор сказал: «С миром, садись, брат. Сейчас я приготовлю покушать». И стал готовить. И я стал говорить: «Давай, брат, я тебе помогу. Я могу бульон варить». «А ты что, повар?» «Да, повар. И не только повар, но и начальником работал над поварами». Виктор догадался, что я говорю про лагерную систему, и спросил: «А где ты бывал? В каких лагпунктах?» Я сказал: «Во многих пришлось побывать». «Да, братик, я тоже немного хлебнул этой баланды, которую ты готовил». «Ну нет, я уж баланду не готовил, я настоящий борщ готовил, даже украинский знаю, как готовить». И все были довольны. Даже сами начальники кушали и хвалили, говорили: «Лучше, чем в ресторане». «А ты был, наверное, на общем режиме?» «Нет, на строгом». «А на общем, да, там баланда, все растаскивали сами офицеры». У нас тоже была такая же система, но когда меня Господь призвал, я изменился в жизни, и вот с того времени я стал поступать честно. Все уже поставили на стол, глазунью пожарили, компот, хлеб, помидоры, попросили благословения и стали кушать. Покушали, поблагодарили Бога, время было уже 10 часов. Зашли в комнату. Виктор сказал: «Здесь будем спать, а сейчас давай помолимся». Помолились, и Виктор стал рассказывать о коробке передач. И все это перевел на христиан веры евангельской. Я слушал и так никак не мог поставить этот вопрос. Коробка и люди. Но сказал ему: «Я никак не могу понять твою притчу». А вот когда читая Евангелие и Господь говорил притчами, думаю, ученики понимали Иисуса Христа. А потом Христос говорил прямо, но не в притчах. А вот с коробкой я не могу понять, хотя с детства занимался этой техникой. Но Виктор мне так конкретно и не объяснил, а спросил, как я узнал его и кто мне дал его адрес. Я немного объяснил. Знаешь, брат, тебя, наверное, знают не только святые, но и те, которые идут против Бога. Они тоже знают. Вот и я не только слышал о тебе, но теперь могу сказать, что я с тобой встречался и даже ночевал. Мне многие рассказывали о тебе, как Господь тебя употреблял на ниве Божьей. Но вот почему все так произошло? Какой горький корень стал причиной, и стали оскверняться многие? И ты ведь Божий муж, тебе Господь верил много, наверное, многое потребует Господь. Вот это меня беспокоит, и почему, не могу понять. А ты что, брат, служитель какой-то? Да, я Божий служитель, и стараюсь угождать Иисусу Христу. Он есть мой пастырь и начальник. Но ты рукоположенный, брат? Да, я такое испытывал в жизни и очень желал трудиться для Господа. Но враг человек и по сегодняшний день мешает. Не хочет, чтобы дела нечестия не открывались. А я воспитан еще в заключении. Стоял за справедливость и много терпел поражений. Но справедливость, она всегда побеждает. А когда меня Господь призвал и показал путь спасения, но сказал, как ты отдавал члены свои на нечистоту и на дела беззаконные, так сейчас эти члены отдай на чистое, святое дело. Ну, конечно, брат, так написано. Ну, а раз так написано, то мы по этому написанному и должны жить. Не иначе. Ну, да. И предложил отдыхать. Время было уже 12 часов ночи. Я дал согласие. Только Виктор спросил меня, когда я поеду и каким транспортом. Я сказал, что должен поехать в Русскую Поляну Черкасской области. А кто у тебя там знакомый? Я назвал брата Модвина. Но меня там будут ждать еще и друзья, и мой брат. А кто? Толя Котляров. А, так теперь мне понятно, кто ты, брат. А что ж ты раньше не говорил, что Толя твой друг? Но я не могу хвалиться человеком, только Господом могу. И простился до утра. Как только Виктор вышел с моей комнаты, где я должен был спать, я услышал голос женщины. Наверное, он разговаривал с женой. Но я склонился перед Богом и поблагодарил его за всю любовь. После этого еще долго рассуждал и не помню, как уснул. Утром Виктор меня разбудил в 7 часов и сказал, что автобус идет в 8 часов. Ехать надо было мне еще 5 часов. Если желаешь, брат, то надо вставать. Лучше в автобусе доспишь. Быстро встал, прославил Бога и на автовокзал. Удачно взял билеты, простился с братом и уехал. Всю дорогу рассуждал о встрече с человеком, о котором я много слышал, и нападала на меня тоска и печаль. А может, ты меня, Боже, испытывал? Как я на это буду обращать внимание, и на кого полагается человек? Но ты надежда, и я только на тебя надеюсь. Всякий человек может изменять, но ты неизменен. Так рассуждал в пути и даже на остановках не выходил. Время прошло быстро. Автобус проезжал мимо Русской Поляны. Остановился на повороте, я вышел. Время было 3 часа. Постоял немного, думал, может, будет машина и меня подвезет. Но машин не было, и пришлось идти пешочком. Расстояние примерно 3 км. Это не так уж и далеко. Шел и пел псалом. «О Иисус, достоин ты славы, чести на земле!» Услышал, что сзади идет машина. Я остановился, чтобы она прошла, но победа остановилась, и водитель пригласил сесть. «О, спасибо вам! Вы, наверное, туда едете, куда и я иду?» В машине сидели 4 человека, 2 парня и 2 молодые девушки. Я сразу определил, что это христиане. Девушки были в платочках на головах.